Глава 4. «Вот теперь, Эрих, мы с тобой настоящие государственные преступники», — негромко произнес Рихтенген, когда фон Тресков вышел из комнаты, аккуратно уложив переданный ему сверток в портфель. «А до этого было не так?» — удивился Шлиман. «До этого были слова, а теперь началось настоящее дело». «Не думаю, что в гестапо смогли бы рассмотреть большую разницу», — усмехнулся майор. «Это да», — не стал спорить Рихтенген. «Фон Тресков оказался для нас ценным приобретением, не находишь?»
«Весьма ценным», — согласился полковник. «Инициативным, что не менее важно. Идея замаскировать наши изделия под бутылки с ликером мне бы в голову не пришла».
«Ты просто не ценитель этого напитка», — улыбнулся Шлиман.
«Через неделю Гитлер вылетает в Полтаву в штаб группы армии «Юг». Если все пройдет удачно...»
«Генрих, давай не будем загадывать. Со своей стороны мы сделали все возможное. Во втором отделе Абвера работают грамотные люди. Так что за техническую сторону я не волнуюсь. Теперь все зависит от хладнокровия фон Трескова и его способности убедить своего знакомого в свите Гитлера захватить с собой в самолет посылочку для генерала Герсдорфа».
«Этот убедит. Я давно не встречал столь красноречивого человека, как фон Тресков. Но ты прав, не будем загадывать. Ждать осталось совсем недолго».
Мы не успевали. До немецкого наступления оставались считанные дни, а готовность фронта к обороне все еще была неудовлетворительной. Генерал-лейтенант Козлов оказался довольно грамотным командиром, но, как и многие другие представители высшего комсостава Красной Армии, страдал отсутствием инициативы и полной неспособностью спорить с начальством. Зато как исполнитель четких и недвусмысленных приказов, он проявил себя весьма неплохо. Летра указывал мне на две основных проблемы Крымского фронта. Во-первых, рельеф местности позволял немцам в полный рост использовать свое господство в воздухе. Открытые степи, пересеченные кое-где длинными пологими холмами, облегчали действия вражеской авиации и не давали советским войскам укрыться от налетов пикирующих бомбардировщиков и штурмовиков. Пилоты Рихтгоффена считались в Люфтваффе лучшими специалистами по поддержке наступления наземных войск, что Манштейну сейчас и требовалось. Авиация Крымского фронта и отдельный авиаполк Кудрявцева по численности и подготовке пилотов не шли ни в какое сравнение с немецким 4-м воздушным флотом, располагавшим 700 самолетов. Второй проблемой виделся резкий скачок эффективности немецких противотанковых средств. Казалось, все новинки в этой области противник решил сосредоточить именно здесь, в Крыму. Новые длинноствольные пушки получили не только панциры 22-й танковой дивизии, но и штурмовые орудия пехотных частей. Сюда же стоило прибавить новейшую противотанковую пушку с коническим стволом. Ее весьма скромный калибр, 28 мм, казалось бы, не должен был пугать советских танкистов. Однако конструкция орудия и снаряд с вольфрамовым сердечником позволяли этой относительно легкой пушке пробивать броню толщиной до 100 мм. Ну и последним штрихом в складывающейся неприглядной картине стали штурмовики «Хеншель» HS-129 в противотанковом исполнении, тоже присланные Манштейну в приличном количестве перед началом наступления. Все вместе эти средства борьбы с бронетехникой резко снижали живучесть советских танков в бою, а командиры Красной Армии еще не осознали всю опасность произошедшего качественного скачка в уровне противотанковых средств противника и рассчитывали на способность Т-34 и КВ относительно легко отразить предполагаемый удар. Несмотря на все параллели, которые я проводил между ситуацией в Крыму и под Ленинградом, имелись и существенные отличия. В Ленинграде, помимо пушек линкоров «Марат» и «Октябрьской революции», в моем распоряжении находилась еще и мощнейшая система ПВО города, состоявшая из многих сотен зенитных орудий, прожекторов и аэростатов. Под прикрытием этих сил боевые корабли могли чувствовать себя в относительной безопасности и вести огонь из орудий главного калибра в сравнительно спокойной обстановке. Здесь же линкор «Парижская коммуна» был вынужден действовать со стороны открытого моря, и при налете вражеской авиации он мог рассчитывать только на собственные средства ПВО и на зенитные орудия кораблей сопровождения, что было чревато большими проблемами и высоким риском потерять единственный крупный линейный корабль Черноморского флота. Соответственно, использовать тяжелые корабли я мог только ночью, а это существенно снижало возможности по поддержке наземных войск корабельной артиллерии. Летра смотрела на перспективы Крымского фронта без всякого энтузиазма. Я гонял вычислитель лунной базы на пределе расчетной мощности,
заставляя его анализировать многие тысячи сценариев развития событий, но если отбросить маловероятные варианты, связанные с фатальным невезением для немцев и феерической удачей на стороне Красной Армии, картина вырисовывалась безрадостная. Феодосию мы теряли при любом раскладе. Варьировалась лишь дата ее падения, но в любом случае это происходило не позже, чем через неделю после начала немецкого наступления. Даже в лучших вариантах продвижение немцев к Керчи удавалось только задержать. Остановить противника хотя бы на Парпачском перешейке получалось в очень редких и довольно экзотических ветвях прогноза, связанных с ошибками и просчетами немецкого командования, которые, конечно, регулярно случались, но рассчитывать на них в базовом сценарии было бы странно. В конце концов, я пришел к выводу, что искать решение, ограничиваясь средствами одного лишь Крымского фронта, бессмысленно, и выдал Летре новое задание. Теперь я смотрел на карту всего Советско-Германского фронта. За время, оставшееся до немецкого удара, почти ничего изменить было нельзя, за одним весьма важным исключением. И исключением этим стали самолеты. Гигантский фронт, перечеркнувший замысловатой линией всю страну с севера на юг, застыл в неустойчивом равновесии, где-то увязнув в грязи распутицы, где-то стабилизировавшись из-за полного истощения сил сторон, а где-то, как в Крыму, замерев ненадолго перед тем, как взорваться вихрем огня и стали. Далеко не везде в ближайшее время стоило ожидать каких-то значимых событий, и я поставил перед Летрой задачу рассчитать, сколько и откуда можно снять авиации, не нанося критического урона устойчивости соответствующих участков обороны. Вечером я, пользуясь полномочиями представителя Ставки, отправил в Москву длинную телеграмму, изложив свой взгляд на ситуацию в Крыму. Судя по тому, что в течение дня Мехлис меня не трогал, умотав по своим морально-политическим делам куда-то в армейские штабы, на его вопли по поводу моего произвола Сталин пока никак не отреагировал, и мне оставалось только догадываться, что вождь будет делать, получив обе наши телеграммы. Мехлису Верховный доверял, если не безоговорочно, то в весьма значительной степени. Но и я ведь ни разу пока его ожиданий не обманывал. В любом случае, мне оставалось только ждать. Лену я не видел уже почти сутки. Она отправилась к вице-адмиралу Октябрьскому в компании с генерал-лейтенантом Зашихиным. Узнав, для чего мне требуются люди и техника, командующий Ленинградским корпусным районом ПВО задал мне простой вопрос. «Товарищ генерал-майор, вы в Крыму планируете лично заниматься организацией единой системы огня по образу и подобию того, что было сделано в Ленинграде?» Я задумался на несколько секунд, быстро сообразив, к чему клонит генерал-лейтенант. Лена, конечно, очень неплохо знала, что нужно делать, но ее невеликое звание вряд ли позволило бы ей нормально договориться с командованием Черноморского флота. «Я планировал участвовать в этом деле только на начальном этапе, а дальше рассчитывал на ваших людей и старшего лейтенанта госбезопасности Нагулину». «Угу», — кивнул Зашихин. «И они упрутся в первую же техническую или организационную проблему, для решения которой понадобится кто-то из высших командиров. Уверяю вас, при налаживании нестандартных взаимодействий между армией и флотом таких проблем будет вагон. Да вы и сами это прекрасно знаете. Проходили уже». «Думаю, вы правы, Гавриил Савельевич», — кивнул я, с интересом глядя на генерал-лейтенанта, получившего новое звание за нашу совместную операцию. «Мне нужно лететь с вами», — категорично заявил Зашихин. «Вот тогда мы там все наладим быстро и без проблем. И кого-нибудь из штаба армии Трибуца надо взять обязательно. Морякам проще будет друг с другом договориться. Сможете это со Ставкой согласовать?» Сталин сидел за рабочим столом и, посасывая мундштук незажженной трубки, задумчиво разглядывал разложенные перед ним документы. Поверх остальных бумаг лежали две телеграммы. Одна из них пришла еще рано утром от Мехлиса, а другая, за подписью Нагулина, поступила поздно вечером. Проверенный коммунист Мехлис, чья безоговорочная преданность и честность не вызывала у вождя никаких сомнений, вел себя вполне ожидаемо. В том, что с Нагулиным они не сработаются, Сталин ни секунды не сомневался, но считал, что их конкуренция и быстро возникшая взаимная неприязнь послужат дополнительными стимулами в решении сложного клубка проблем, который все больше напоминал обстановка в Крыму. Мехлис клеймил командование Крымского фронта последними словами, особенно упирая на полное несоответствие генерал-лейтенанта Козлова и его начальника штаба Толбухина занимаемым должностям. утверждал, что поездки в войска они воспринимают как наказание, а фронтом руководят издалека, предпочитая большую часть времени отсиживаться по ту сторону Керченского пролива. Еще он требовал срочно усилить фронт пехотой и танками, поскольку в бездарных наступлениях, предпринятых Крымским фронтом в последние недели, было потеряно много техники и личного состава. Подготовку к решительному наступлению, по мнению Мехлиса, Козлов полностью провалил и в принципе не был способен ее эффективно организовать. Досталось, естественно, и Нагулину. Тут пошло в ход и самоуправство, и полное игнорирование задачи, поставленной Ставкой, и, наконец, прямой саботаж подготовки наступления, выразившийся в приказе перейти к обороне и ограничиваться лишь имитационными действиями, направленными на введение противника в заблуждение о якобы готовящемся ударе на севере полуострова. Здесь Сталин непроизвольно нахмурился. Утром, сразу после прочтения первой телеграммы, этот неожиданный и ни с кем не согласованный приказ молодого представителя Ставки вызвал у него возмущение, на что, видимо, Мехлис и рассчитывал. Тем не менее, верховный главнокомандующий помнил о том, что целесообразность действий Нагулина уже не раз ставилась под сомнение в самых разных ситуациях, и почти всегда эти сомнения оказывались необоснованными. Поэтому он предпочел немного подождать и не принимать скоропалительных решений. В итоге этот подход оказался верным. В поступившей вечером телеграмме Нагулин подробно объяснял свою позицию, и его аргументы как минимум заслуживали внимательного рассмотрения и порождали ряд серьезных опасений. Единственное, в чем Мехлис и Нагулин друг другу не противоречили, так это в необходимости срочной переброски подкреплений на Керченский полуостров. Только первый просил пехоту и танки, а второй — истребители. В принципе, против наземных войск Нагулин, наверное, тоже не стал бы возражать. Но, по его мнению, момент уже был упущен, и на их доставку в Крым просто не осталось времени. «Товарищ Сталин, прибыли маршал Шапошников и Буденный, и генералы Жуков и Жигарев», доложил бесшумно появившийся в дверях кабинета личный помощник вождя Поскребышев. Сталин молча кивнул и вышел из-за стола навстречу входящим в кабинет высшим военным руководителям СССР. Все четверо приглашенных уже видели копии телеграмм, поступивших с Крымского фронта, так что вводить их в курс дела Сталину не пришлось. «Начнем с вас, Борис Михайлович», — обратился Верховный к начальнику генштаба, когда посетители разместились за длинным столом для совещаний. «Позиция товарища Мехлиса мне предельно ясна и в комментариях не нуждается. Что вы думаете о телеграмме, поступившей от генерал-майора Нагулина?»
«Очень неприятная информация, Иосиф Виссарионович», — выдержав небольшую паузу, ответил Шапошников. «Скажу честно, получи я такую телеграмму от генерал-лейтенанта Козлова, я бы заподозрил его в панических настроениях или в неадекватной оценке сил противника. Что же касается товарища Нагулина, могу сказать, что еще ни разу не замечал за ним каких-либо признаков беспричинной паники, и если уж после лично проведенной авиаразведки он утверждает, что без немедленного усиления фронта авиации нам не удастся избежать тяжелого поражения, я бы как минимум очень внимательно прислушался к этому мнению».
Сталин кивнул Шапошникову, показывая, что принял к сведению его слова, и перевел взгляд на Буденного.
«А что нам скажет по этому поводу главком северокавказского направления? Снабжение Крымского фронта всем необходимым и контроль за действиями генерала Козлова находится в вашем ведении, товарищ маршал. Что вы думаете по поводу слов Мехлиса и Нагулина о состоянии дел на Керченском полуострове?»
«До последнего времени причин для столь резких оценок не было, товарищ Сталин», — четко ответил Буденный. «Однако во многом мое понимание положения в Крыму строилось на догадках генерала Козлова, в свою очередь основанных на данных фронтовой разведки. Не верить оценке товарища Мехлиса я оснований не вижу, тем более что, по моим собственным впечатлениям, генерал-лейтенант Козлов проявляет себя на посту командующего фронтом не с лучшей стороны».
«Оставим пока товарища Козлова», — слегка поморщился Сталин. «Я понимаю ваше желание получить вместо него кого-либо вроде Гинденбурга, но вы не можете не знать, что у нас в резерве нет Гинденбургов. В целом ваша позиция мне понятна, хотя я надеялся услышать от вас более конкретный ответ».
Сталин положил на стол трубку и обвел взглядом собравшихся.
«Кто еще хочет высказаться, товарищи?»
«На мой взгляд, Лев Захарович сгущает краски», — взял слово Жуков.
Я сейчас не о положении в Крыму, а о действиях генерал-майора Нагулина. Этот человек зря волну поднимать не станет. Я видел, как он действовал под Ленинградом. Другой бы давно верещал о пополнениях и резервах, а Нагулин решил поставленную задачу имевшимися в наличии силами. Хотя даже у меня в какой-то момент возникло ощущение, что он не справится. Когда такой командир говорит о необходимости срочного перехода к обороне и требует немедленной переброски авиации, у меня возникает непреодолимое желание дать ему вдвое больше самолетов, чем он запрашивает.
«Полностью согласен», — поддержал Жукова Шапошников.
«Вот как?» — усмехнулся Сталин. «Похвальное единодушие. Однако я бы хотел вам напомнить, товарищи, что если бы у нас имелась возможность каждому командующему фронтом или представителю ставки немедленно отправлять вдвое больше танков, самолетов и артиллерии, чем он просит, мы бы уже пили чай в Берлине, а то и на берегу Ла-Манша. Товарищ Игорев, в телеграмме генерал-майора Нагулина приведено обоснование количества самолетов, которые мы можем ему отправить без критического ущерба для других участков фронта. Ставку интересует ваше мнение о том, действительно ли мы можем снять и перебросить в Крым часть истребителей из этих фронтовых авиагрупп и не получить в результате непоправимых последствий для наземных войск».
Жигарев ответил не сразу. Окинув всех участников совещания внимательным взглядом, командующий военно-воздушными силами Красной Армии негромко произнес: «Товарищи, а вам не кажется, что для генерал-майора, совсем недавно получившего высокое звание и впервые направленного ставкой на один из фронтов, товарищ Нагулин слишком много знает о численном составе наших ВВС, их структуре и распределении по фронтам и армиям? Честно вам скажу, судя по его телеграмме, осведомлен он не хуже меня». Возникла пауза. Отвечать на слова главкома ВВС никто не торопился.
«Это действительно важный вопрос, товарищ Игорев», —
наконец медленно проговорил Сталин.
«И позже мы обязательно к нему вернемся. Но сейчас ставку интересует не осведомленность генерал-майора Нагулина о делах ВВС, а ваше мнение о выполнимости его предложений. Ваше честное и объективное мнение».
Как и большинство немецких генералов, Вольфрам фон Рихтгоффен не испытывал оптимизма по поводу событий на Восточном фронте. Всего месяц назад его назначили на должность командующего 4-м воздушным флотом, поддерживавшим действия группы армий «Юг». Но, к собственному удивлению, никакого удовлетворения от этого повышения генерал-полковник не испытал. Во время польской кампании он командовал авиачастью специального назначения, а потом 8-м авиакорпусом Люфтваффе. Его корпус поддерживал наземные войска в войне с Францией, участвовал в битве за Англию, Балканской операции и захвате острова Крит. Не все и не всегда шло гладко, но это были обычные реалии войны, ведущиеся против сильных или не очень сильных противников. Здесь, в России, поначалу все шло просто замечательно. Без потерь, конечно, не обходилось, но Люфтваффе с первого дня вторжения в СССР прочно удерживало господство в воздухе, и боевой счет лучших немецких пилотов стремительно рос, достигая трехзначных чисел. Белосток, Минск, Витебск, Лепель, Смоленск. Русские отступали, теряя многие сотни тысяч солдат убитыми и пленными, бросая технику, сжигая свои многочисленные танки в неподготовленных и плохо скоординированных контрударах. Нужно признать, иногда у них все-таки что-то получалось. И когда наземные части вермахта начинали буксовать, в дело вступал его корпус, с воздуха решая проблемы, возникшие у танкистов и пехотинцев. Поддержка наступления на Ленинград. Здесь стало уже сложнее. Выросли потери. Но все это еще вполне укладывалось в представление Рихтгоффена о том, как должна идти кампания на Востоке. А потом, в октябре 41-го, его авиакорпус перебросили под Москву, и здесь началась уже совсем другая война. На этой насквозь промерзшей земле он понял, что значит терять десятки самолетов за один вылет. О русском корректировщике, способном с убийственной точностью стрелять по воздушным целям, ему рассказал некий полковник из Абвера на одном из совещаний в штабе группы армий «Центр». Поверить в услышанное Рихтгоффену оказалось непросто, но совсем скоро ему пришлось лично убедиться в том, что Абверовец ничуть не преувеличивал. Катастрофа под Москвой подкосила силы Люфтваффе. Операция по снабжению окруженных армий с помощью транспортных самолетов началась неплохо, но совершенно неожиданно завершилась разгромом воздушного моста и провалом всех попыток подавить русские позиционные районы ПВО, наносившие тяжелые потери воздушным конвоям, пытавшимся прорваться в московский котел. А потом... Потом был массированный налет на Ленинград, воспоминания о котором каждый раз надолго портили генерал-полковнику настроение. Командовал этой операцией не он, но для ее проведения из его корпуса забрали полсотни бомбардировщиков, пообещав вскоре их вернуть. Не вернули. Рихтгоффен знал, кому Люфтваффе обязана полным провалом химического налета на стиснутый кольцом блокады город, и теперь, планируя свои действия по поддержке войск Манштейна в Крыму, он не сомневался, с чем, а точнее, с кем ему придется иметь дело. Тогда под Москвой Рихтгоффен хорошо запомнил слова полковника Рихтендена, а последующие события не дали ему о них забыть. Узнав о готовящемся наступлении в Крыму, генерал-полковник отправил запрос в Абвер. Вылететь в Крым сразу Рихтенден не смог. Ему требовалось закончить какие-то срочные дела в Берлине, но в итоге он все-таки прибыл в Симферополь и, как доложили командующему 4-м воздушным флотом, вот-вот должен был прибыть в его штаб. Срочная командировка в Крым оказалась для Рихтендена полной неожиданностью, причем неожиданностью не очень приятной. Выпускать из рук контроль за подготовкой операции фон Трескова ему совершенно не хотелось. Тем не менее, узнав о причине вызова, Рихтенден оставил дела на майора Шлимана и вылетел в Симферополь. Генерал-полковник Рихтгоффен выглядел усталым и напряженным. Подготовка к контрнаступлению на Феодосию и Керчь требовала от командующего 4-м воздушным флотом полной отдачи. Так что спал он, похоже, часа по 4 в сутки. Время Рихтгоффен ценить умел и перешел сразу к делу. «Полковник, вы, насколько я знаю, уже полгода занимаетесь русским корректировщиком».
«Да, генерал-полковник», — подтвердил Рихтенден. «И, к сожалению, не могу похвастаться большими успехами в этом деле».
«Я в курсе», — кивнул генерал. «Будь иначе, наша беседа не имела бы смысла. Меня интересует ваше мнение о том, насколько вероятно, что в момент начала нашего наступления этот русский окажется в Крыму».
«Думаю, он уже здесь», — спокойно ответил Рихтенден.
«Это только предположение, или вы располагаете конкретными сведениями?»
«Предположение, но я оцениваю его достоверность как очень высокую. Крым сейчас самый напряженный участок Восточного фронта. Отсюда русские могут угрожать всему южному флангу наших войск, а также совершать налеты на нефтепромыслы в румынском Плоеште. Насколько я знаю генерал-майора Нагулина, подобные места его притягивают как магнит».
«Генерал-майора?»
«Ну, во всяком случае, именно с такими знаками различия его встретил наш сотрудник пару месяцев назад. Правда, за полгода до этого он же видел Нагулина в форме младшего лейтенанта. Так что в этом вопросе сложно быть до конца уверенным».
«Ваш человек дважды встречался с этим русским? И почему Нагулин до сих пор жив?»
«Трудно убить вражеского генерала, являясь пленным, генерал-полковник», — негромко ответил Рихтенден.
«Ясно». Рихтгоффен перевел взгляд на степной пейзаж за окном. «Как бы то ни было, вы, полковник, лучше всех знаете этого человека, а мне необходимо иметь хотя бы примерное представление о том, каким неприятным сюрпризом следует подготовиться моим пилотам».
«К сожалению, я знаю его не так хорошо, как бы мне хотелось», — с ноткой досады в голосе ответил Рихтенден. «Раньше я думал, что могу читать его как открытую книгу, но, как оказалось, Нагулин способен на неожиданные импровизации. Что он придумает теперь, точно вам не скажет никто. Но в одном я уверен на 100%. Он почти никогда не отказывается от приемов, которые принесли ему успех в прошлом. Я бы рекомендовал вам тщательно изучить опыт неудачного налета на Ленинград, генерал-полковник. Скорее всего, с чем-то подобным вы столкнетесь и здесь».
«Заградительный огонь шрапнельными снарядами главного калибра русского линкора?»
«И это тоже».
«Что еще?»
«По нашим данным, у Нагулина в личном подчинении имеется серьезная авиачасть. От 50 до 100 самолетов, вооруженных новейшими бомбами повышенной поражающей способности.
Действовать он предпочитает ночью. Излюбленные цели — штабы, узлы связи, склады боеприпасов. И что для вас наиболее неприятно — аэродромы.
При этом его пилоты демонстрируют совершенно невозможную для ночных атак точность бомбометания.
Плохо. Ночных истребителей у меня почти нет.
Они все равно не справляются, гер-генерал-полковник. Попытки остановить русского стрелка с помощью Дорнье и 110-х, оборудованных радиолокаторами и ночными прицелами, уже не раз предпринимались. Некоторый успех был достигнут, но остановить его все равно не получалось. Думаю, вы сами это знаете.
Естественно, знаю. Не примите как упрек, полковник, но я не для того вас вызвал из Берлина, чтобы выслушивать давно известные мне сведения. Мне требуются конкретные рекомендации. Я не хочу, чтобы мои самолеты горели кострами на земле Крыма. Насколько я слышал, вы предприняли ряд попыток уничтожить русского стрелка. Да, ни одна из них не привела к желаемому результату. Но несколько раз вы были близки к успеху, причем дважды Нагулин смог выжить буквально чудом. Возможно, тогда вам просто не повезло. Или же непосредственным исполнителям не хватило мастерства и профессионализма. Мне тоже нужен такой шанс, и будьте уверены, я его не упущу.
Рихтенден несколько секунд с интересом рассматривал командующего 4-м воздушным флотом, с лица которого при последних словах исчезли все признаки усталости, и в глазах уже немолодого летчика, еще в Первую мировую, одержавшего 8 воздушных побед, вновь зажегся огонь боевого азарта.
«Хорошо, гер-генерал-полковник»,
— наконец с легкой усмешкой принес Рихтенден, — «у вас будет такой шанс. Только давайте выйдем из здания штаба, сядем в крытый кузов первого попавшегося грузовика и прикажем водителю выехать за город. В дороге я вам все расскажу».
«Не понял?»
Правая бровь Рихтгоффена поползла вверх.
«Объяснитесь, полковник, вы что, подозреваете предать?»
«Ни в коем случае». Негромко, но твердо остановил генерал Рихтенден. «Но ни я, ни мои коллеги по контрразведке не знаем всех возможностей этого человека и тех служб, которые обеспечивают его работу. По косвенным данным, можете не продолжать, полковник», — произнес Рихтгоффен, вставая. «В этих вопросах я полностью доверяю Абверу. Ради такого дела можно и потерпеть пару часиков тряски в кузове Бюссинга». Всю ночь армейские, корпусные и дивизионные штабы Крымского фронта стояли на ушах. Мой приказ сорвал их с насиженных мест и заставил срочно менять дислокацию. Естественно, это привело к первостатейному бардаку, замедлению реакции командования доклада из боевых частей, а местами и к полной потере связи с войсками. Не получив пока никакого ответа от Сталина на свою разоблачительную телеграмму, Мехлис слегка поумерил пыл, но, видя этот беспредел, он все же не выдержал.
«Товарищ Нагулин, вы что, не видите, к чему приводят ваши приказы? Если, по вашим же собственным словам, немцы готовят наступление, то зачем вы устроили этот ночной переезд? Вместо того, чтобы управлять войсками, штабы грузятся на машины и куда-то уезжают. Пока они прибудут на новые места, пока снова протянут проводную связь, войска будут оставаться без должного управления. Это саботаж, если не сказать хуже».
«А вы говорите как есть, товарищ армейский комиссар первого ранга». Я развернулся к Мехлису и внимательно посмотрел ему в глаза. «К чему стесняться? Мы ведь не в институте благородных девиц. Здесь фронт, и сказав А, следует говорить Б. Вы обвиняете меня в предательстве? В умышленной дезорганизации управления войсками накануне немецкого наступления? Я правильно вас понимаю?» Вот так прямо в лоб вешать на меня расстрельные статьи Мехлис пока еще явно не созрел. Но и сдавать назад тоже было не в его характере. Комиссар с ненавистью смотрел на меня, а случившиеся рядом генералы и полковники тихо расползались в стороны, не желая быть втянутыми в конфликт полномочных представителей Ставки. Я не стал ждать, пока Мехлис найдет нужные слова, и вновь заговорил сам. «Можно было, конечно, оставить все как есть, и еще сутки, а может даже двое, штабы продолжат спокойно работать. Вот только потом сюда прилетят пилоты Рихтгоффена и снаряды тяжелых гаубиц, и управлять войсками станет просто некому. Знать об угрозе удара по штабам и ничего не делать — это не предательство?»
«Не нужно путать понятия «знать» и «предполагать», генерал-майор»,
— тоном ниже произнес Мехлис.
«Может быть, у вас есть пленный немецкий генерал, который на допросе рассказал о планах Люфтваффе? Или же некий герой из фронтовой разведки пробрался в штаб Манштейна и выкрал секретную директиву? Так ведь нет? У вас есть только ваше измышление о том, как бы вы поступили на месте немецкого командующего, и, исходя из этих видений, навеянных собственным воспаленным воображением, вы срываете выполнение вами же отданного приказа о переходе фронта к обороне, безоглядно ломая на многие часы всю структуру управления фронтом.
Не был Мехлис тупым идиотом. Вот ни разу. Излишне резким, неуравновешенным, способным махать шашкой, толком не разобравшись в проблеме. Даже местами неадекватным, но не тупым. Логика в его словах, несомненно, присутствовала. И что самое обидное, он совершенно искренне болел за дело и считал свои действия единственно верными в данной ситуации. Нервозность, взвинченность и фанатичность — страшная смесь. Зачем Сталин отправил его на фронт? Этот кадр мог бы пригодиться в тылу, где-нибудь, где нужно держать и не пущать. Его конек — критиковать, ломать, разрушать кем-то сделанное, но создать что-то свое — это не к Мехлису. Нельзя таких людей подпускать к армии, к сложному производству, к науке. Однако выбора мне никто не предлагал, и приходилось работать с тем, что есть, то есть со Львом Захаровичем. Я могу ошибаться, товарищ армейский комиссар первого ранга, но у меня, по крайней мере, есть четкий план действий. А что предлагаете вы? Я сейчас не о кадровых перестановках, а о конкретном деле.
Ставка поставила перед нами четкую и ясную задачу, товарищ Нагулин. И задача эта — наступление, прорыв вглубь Крыма и деблокада Севастополя. Именно этим должен заниматься фронт, а не судорожной передислокацией штабов, рытьем окопов и углублением противотанковых рвов. Я доложил о вашем самоуправстве в Ставку. Уверен, мы скоро получим ответ из Москвы, и тогда станет окончательно ясно, кто из нас правильно понимает приказы.
Думаю, этот ответ придет не из Москвы, а от генерала Манштейна, — ответил я с невеселой усмешкой. И долго ждать нам его действительно не придется. Немцы дали нам еще сутки. Видимо, у них тоже не все ладилось со снабжением и подготовкой к наступлению. Я, естественно, был этому только рад. Ставка молчала до середины дня, а потом разродилась сразу двумя телеграммами, отдельно мне и Мехлису. Комиссар с каменным лицом получил от представителя особого отдела секретный пакет и молча удалился в свой кабинет заниматься расшифровкой полученного текста. Этот процесс он не доверял никому и всегда работал шифрами лично. Ну, а мне особисты передали телеграмму уже в расшифрованном виде.
Представителю Ставки ВГК на Крымском фронте генерал-майору Нагулину. Ваша оценка обстановки на Крымском фронте принята Ставкой к сведению. Обращаю ваше внимание, что предпринятые вами действия идут вразрез с поставленной перед фронтом задачей и являются превышением вами полученных от Ставки полномочий. Учитывая новые сведения, собранные вами в результате проведенной авиаразведки, ваши действия считаю обоснованными. Тем не менее, вынужден напомнить вам о необходимости согласовывать со Ставкой любые приказы, выходящие за рамки директив Ставки или входящие с ними в прямое противоречие. Вынужден указать вам на недопустимость подобных действий в будущем. Ставкой рассмотрен ваш вопрос о передаче в распоряжение Крымского фронта и Севастопольского оборонительного района дополнительных сил авиации. Учитывая реальную обстановку на фронтах, запрошенные вами 450 истребителей новых типов, ВВС Красной Армии выделить не может. Однако, учитывая важность стоящей перед Крымским фронтом задачи, вам в течение 3 суток будет передано 230 истребителей Як-1, Лаг-3, И-16 и МиГ-3. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что Ставка ставит перед Крымским фронтом наступательные задачи. Временный переход к обороне допустим лишь в качестве тактического приема, применяемого под вашу личную ответственность для сохранения сил фронта и истощения резервов противника перед предстоящим переходом в наступление с целью деблокады Севастополя. Иосиф Виссарионович Сталин.
Мне недвусмысленно указали на то, что я взорвался, чего, в общем-то, и следовало ожидать. Тем не менее, угрозой краха Крымского фронта товарищ Сталин проникся и самолеты дал, хоть и не в том количестве, которое я просил. В целом, телеграмма была составлена в таком тоне, что если бы я хоть на секунду сомневался в своих прогнозах, я бы сейчас чувствовал себя крайне неуютно. А так, бой нас рассудит.
Немецкая артподготовка началась с рассветом одновременно с массированным налетом пикирующих бомбардировщиков, густо прикрытых мессершмиттами. Сорвать ее не удалось, несмотря на то, что за два часа до восхода солнца я поднял в воздух бомбардировщики Кудрявцева и сам вылетел с ними для нанесения упреждающего удара по позициям тяжелой артиллерии противника. Тактика немцев изменилась. Это сразу бросалось в глаза при взгляде на виртуальную карту. Кто-то очень неглупый тщательно проинструктировал Манштейна и Рихтгоффена на предмет тех угроз, которые ждут их в случае моего появления в Крыму. И этот кто-то отлично знал все средства, которые я применяю в бою. Ну, может быть, не все, но, по крайней мере, большинство наиболее эффективных. «Летра на связь», — обратился я к искусственному интеллекту лунной базы. «Где сейчас находятся полковник Рихтенден и майор Шлиман?»
«Майор Шлиман спит в своей квартире в Берлине. Полковник Рихтенден 40 минут назад вылетел на транспортном самолете с аэродрома под Симферополем в западном направлении».
«Ну да, теперь ясно, кто этот добрый человек, надававший немцам в Крыму много полезных советов. Странно. После ранения Рихтендена под Ржевом и возвращения в армию майора Шлимана эти два офицера не принимали участия в операциях против меня. И во время налета на Ленинград, и в ходе операции по прорыву блокады они оставались в Берлине и были полностью поглощены плетением заговора против Гитлера. Казалось, они потеряли ко мне всякий интерес, но, получается, это только казалось. Хотя поведение Рихтенгдена выглядело не вполне понятным, он даже не стал дожидаться начала наступления и улетел из Крыма при первой возможности. Похоже, эту поездку на фронт полковник совершил не по собственной инициативе. Впрочем, мне от этого не легче. Артиллерии у Манштейна было много, как и средств для придания ей мобильности, и из этого фактора немцы выжили все, что могли. 50 моих П-2, несущих бомбы объемного взрыва, были страшной по здешним меркам ударной силой, но для них не имелось достойных целей. Тяжелые гаубицы противник распределил тонким слоем по большой территории, заставив связистов совершить настоящее чудо для придания этому боевому порядку нормальной управляемости. Зато теперь даже 500-килограммовой бомбой при самом удачном попадании удавалось накрыть только одну гаубицу, да и по ней еще нужно было не промахнуться. Контрбатарейная борьба тоже оказалась сильно затруднена. Немецкие артиллеристы постоянно меняли позиции и старались стрелять из тяжелых орудий с максимальной дистанции. Соответственно, чтобы накрыть их ответным огнем, наши гаубицы требовалось подтягивать вплотную к передовой, подвергая их большому риску. Конечно, все эти мероприятия снижали точность немецкого огня, но в боеприпасах противник недостатка не испытывал и исправлял ситуацию количеством выпущенных снарядов. Мы продолжали рейд над территорией противника. Я уже не ограничивался только артиллерией, накрывая любые достойные внимания цели. За нами в ночной темноте оставались огни пожаров и вспышки взрывов детонирующих боеприпасов, но я понимал, что здесь и сейчас немцы меня переиграли. Нанести противнику ущерб, способный заставить его отказаться от наступления, я со всей очевидностью не мог. Увы, сил авиаполка Кудрявцева было для этого совершенно недостаточно, а задействовать для ночной атаки другие самолеты я не видел смысла. Эффективно управлять их действиями я все равно бы не смог. Да и нормально летать ночью был способен хорошо, если каждый десятый советский пилот. Ударить по штабу Манштейна я тоже не мог. Немецкий командующий перевел его достаточно далеко от линии фронта, а крылатые ракеты все еще ехали на Крымский фронт через половину страны. Да и будь они у меня в наличии, не факт, что получилось бы вывести Манштейна или Рихтгоффена из игры. Генералы не сидели в штабах, а постоянно перемещались в командно-штабных машинах по непредсказуемым маршрутам. Немцы быстро учились и в меру своих возможностей находили способы противодействия моим способам ведения войны. Приближался рассвет, и я был вынужден отдать полковнику Кудрявцеву приказ возвращаться. Встреча с толпой мессеров совершенно не входила в мои планы. Урон врагу мы, безусловно, нанесли немалый, но, на мой взгляд, задача осталась невыполненной. Внизу под нами набирало обороты немецкое наступление. 30-й армейский корпус противника нанес удар по 44-й армии генерала Черняка, прикрывавшей подступ к Феодосии и державшей южный участок фронта. Советская оборона сразу начала трещать и прогибаться под мощными ударами артиллерии и танков, сосредоточенных на относительно узком участке.
С восходом солнца к артиллерийскому удару присоединились сотни пикирующих бомбардировщиков, одна часть которых непосредственно поддерживала наступающие наземные войска, а другая ушла вглубь советской территории наносить удары по заранее разведанным целям, стремясь дезорганизовать управление войсками Крымского фронта. Мехлис лег спать почти перед самым рассветом. Армейский комиссар первого ранга не щадил ни себя, ни окружающих и выделял себе минимум времени на отдых. Тем не менее, хоть иногда спать требовалось и ему. Вот только в этот раз никакой возможности судьба ему не предоставила. Не желая тратить время на дорогу в Керчь и обратно, Мехлис остался на ночь в политотделе 51-й армии, где ему выделили место в одном из блиндажей, только что оборудованных для переехавшего сюда из деревни Уварова штаба армии. Комиссар проснулся от дрожи земли и грохота взрывов. Снаружи уже светало, и, покинув блиндаж, полномочный представитель ставки перевел взгляд на север, где горизонт вспыхивал злыми зарницами и откуда накатывал низкий тяжелый гул. «Немцы Уварова бомбят!» — негромко произнес из-за спины Мехлиса командующий 51-й армией генерал Львов. Комиссар, завороженно наблюдавший за вспышками взрывов, медленно повернулся к подошедшим командирам. «Точнее, можете сказать, по каким целям противник наносит удары?» «Отсюда точно не определить», — ответил замкомандарма генерал Баранов. «Можно попробовать связаться с гарнизоном Уварова, но вряд ли после всего этого линии связи уцелели».
«В машину!»
— коротко скомандовал Мехлис и направился к затянутой маскировочными сетями стоянке штабного автотранспорта. Даже с учетом раскисшей и изрядно разбитой дороги поездка не заняла много времени. Штаб армии переместился меньше, чем на 10 километров от прежнего местоположения, так что через 20 минут Мехлис и Львов уже стояли на окраине села и молча смотрели на открывшуюся перед ними картину. Штабных блиндажей, чуть больше суток назад покинутых командованием 51-й армии, больше не существовало. На их месте курились дымом многочисленные воронки от взрывов немецких авиабомб. Чуть в стороне догорали какие-то заборы и хозяйственные постройки. Само село Уварово пострадало не сильно. Лишь в паре мест между домами поднимались столбы дыма и что-то горело. Скорее всего, это были просто случайные промахи. Мехлис молчал. Зная характер представителя ставки, генерал Львов тоже не торопился высказывать свое мнение, хотя им обоим было очевидно, что удар наносился не по селу. Немцы целенаправленно били по известному им расположению штаба 51-й армии, вот только штаба здесь больше не было. Но командование Люфтваффе об этом пока не знало и искренне считало боевую задачу выполненной. «Товарищ армейский комиссар первого ранга», — рискнул-таки вывести Мехлиса из ступора генерал Львов. «Этот удар немцы нанесли не просто так. Судя по всему, они начали полномасштабное наступление. Мне нужно срочно вернуться в штаб армии, да и вас, я полагаю, в штабе фронта уже потеряли». Мехлис медленно повернулся к генералу и пару секунд внимательно смотрел на него, пытаясь собраться с мыслями. А ведь он мог и сам сейчас лежать там, под грудами дымящейся земли и обломками бревен, оставшихся на месте бывшего штаба 51-й армии. И Львов вместе со своими подчиненными тоже были бы мертвы, а лишенное руководство армии вступило бы в бой, оставшись без управления и связи с командованием.
Примечание 3.
«Да, вы правы»,
— Мехлис наконец нашел в себе силы для ответа.
«Нужно срочно возвращаться в штаб армии».